Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. И сегодня в нашей московской студии историк и дипломат Георгий Кунадзе. Мы поговорим о внешней политике России, о текущих проблемах. Ну и в связи с специальностью нашего гостя мы начнем разговоры с проблем, связанных с Востоком и с Дальним Востоком. Я надеюсь, что с нами на связь выйдет депутат Государственной Думы России от Хабаровска, член фракции России Борис Резник. Обещал быть в эфире и политолог, непременный участник разнообразных ток-шоу на российских телеканалах Николай Злобин. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И для ваших смс с вопросами плюс 7 903 743 2801. И вот я хотел бы сказать о чем. После аннексии Крыма и войны в Донбассе на территории Украине России был обещан властями поворот на восток, особые отношения с Китаем, инвестиции из КНР. Прошло почти два года, и вот на днях министр экономики России Алексей Улюкаев сказал: когда говорят, что российская экономика в ответ на санкции переориентируется на восток, это неверно. Мы никуда не переориентируемся, мы просто хотели бы иметь более прочную основу для развития. Исторический выбор, внимание, в пользу развития экономической связи с Европой как первоочередного партнера очевиден, сказал Алексей Улюкаев. Ну вот, здравствуйте, Георгий Фридрихович. Хотел бы вас спросить, это что, получается явная такая констатация провала вот этого поворота на восток, который обещал Владимир Путин?
Ну, с одной стороны, в общем, никакого прорыва на восток не случилось в силу объективных причин, как я понимаю, желание ответить на ухудшение отношений на Западе прорывом в отношениях с Китаем в первую очередь было. И некоторые попытки предпринимались, они закончились неудачей. Ну, а с другой стороны, министр Улюкаев известен тем, что он время от времени делает заявления, диссонирующие с общей линией официальной пропаганды. Вот. Я думаю, что это не помешает и дальше развивать тезис о том, что Россия будет теперь сдвигаться на восток, просто потому что это некое, на мой взгляд, клише. Вот. Но на востоке, в принципе, и это сейчас стало очевидно всем, раньше было очевидно немногим, наверное, на востоке особо Россию никто не ждет. Это факт.
А почему? Почему, собственно, так же любят говорить российские пропагандисты, что вот страна наша богата, вкладывайте, пожалуйста, инвестируйте, вот Китай рядом, а у них там территории не хватает, может быть, в аренду что-то будут брать, как в Забайкалье они вдруг хотели, но что-то пока не получилось. Что мешает?
Ну, смотрите, значит, для начала скажем, что население Дальнего Востока, вот если мы возьмем все население, вплоть до Чукотки и Якутии, в советское время было 8 миллионов человек, сейчас около 6 миллионов человек. Огромная неосвоенная территория. И когда говорят о том, что вот здесь богатство мира, приходите, вкладывайте деньги, забывают о том, что для того, чтобы частные капиталы из-за рубежа приходили, вкладывали деньги во что-то, их должна знать готовая инфраструктура, которой на Дальнем Востоке отродясь не было и вряд ли в ближайшее время будет. А раз так, то вкладывать деньги, просто закапывать их в тайгу, извините, желающих мало. Ну и кроме того, мало что изменилось с советских времен в лучшую сторону, скорее в худшую, в плане развития специализации Дальнего Востока и Восточной Сибири. По-прежнему это сырьевой регион, который добывает энергоресурсы, золото, рыбу, вот собственно и все.
Ну, лес оттуда везут.
Лес оттуда везут, его по-прежнему везут круглый в большинстве своем. А это значит, что лес этот не очень высокого качества, стоит дешево. Вот, ну и скажу так, что лес из той же самой Канады, даже из Австралии, он вполне себе конкурентоспособен по сравнению с нашим, поскольку добыча леса ведется дедовскими способами, и качество вот этого вот леса, оно по-прежнему очень низкое. Вот те, кто бывали в портовых городах Японии, помнят, как выглядит наш лесовоз, пришедший с грузом леса туда. Это вот огромное обшарпанное судно, загруженное под завязку плохо обработанными, едва ошкуренными бревнами разного диаметра. Вот. И это, в общем, самое-самое сырье низкого качества. Но, в принципе же, впервые, как на моей памяти, вопрос о развитии экспортного потенциала Дальнего Востока именно с прицелом на выход в Тихоокеанский регион возник в 1988 году. Тогда открыли Владивосток, начали проводить там международные конференции. Вот говорили, что, ну да, конечно, с инфраструктурой у нас не важно, но мы можем, например, какие-то учебные центры для стран Азиатско-Тихоокеанского региона у себя открывать.
А вот на острове Русский университет, кампус развивают там после саммита ТЭС. Такая шумная была кампания, правда, что-то плохо слышно теперь об этих инвестициях вот в эту сферу.
Ну, собственно,
значит, идея-то жили.
Университет на острове Русский, как генератор каких-то прорывных научно-технических идей, это несколько измененный, несколько меньший аналог Сколково. То есть это место, куда вкладывают деньги и не ждут, что эти деньги окупятся. Вот если у нас со Сколково не очень получилось, почему должно получиться с университетом дальневосточным? А вот, хотя сам по себе университет в Владивостоке, я это хорошо знаю, всегда был очень неплохой. Именно как университет, не из последних. Ни в СССР, ни в России. А то, что он переехал в новые помещения, по сути, мало, по-моему, что изменило. А по-прежнему остается проблема специализации Дальнего Востока, усугубленная тем, что, как выяснилось, потребности стран Дальнего Востока, в первую очередь Китая, в энергетическом сырье из России, они не безграничны. И они не абсолютные.
То есть из-за этого они не стали финансировать вот этот газопровод «Силы Сибири», фактически, я имею в виду китайцев?
Я думаю, что, в общем, привязываться к долгосрочным контрактам, даже при том, что за срок контракта давалась скидка по цене, вряд ли кто-то согласится, в том числе и Китай. Поскольку общая тенденция не только к снижению цен на энергоносители, но также и к более эффективному их использованию.
Вот, получилось, знаете, что они не ошиблись фактически?
Нет, конечно.
Вот. То, что предложения были при одних ценах, а теперь цены совсем другие.
Но вы знаете, я скажу вот что. Вот я помню до сих пор энергетический кризис 1974 года. Я его на себе просто чувствовал, когда вдруг, я в это время был в Японии, вдруг подскочили цены на нефть после войны судного дня, и в домах перестали зимой топить. Вот в нашей гостинице, где я жил, перестали топить. Стало холодно. А вот, и потом цены начали расти, но самое главное, что вот этот вот энергетический кризис 1974 года дал огромный толчок развитию энергосберегающих технологий. Я думаю, что сейчас мы говорим не только о снижении цен, объективном снижении цен на энергоносители, но также и о выходе на новый виток энергосберегающих технологий. Он случится. И поэтому, когда говорят, что, мол, предсказать цены на нефть невозможно, ну, это конечно, так, да, говорят, при этом говорят, что они имеют большую инерцию, если они начали снижаться, они будут снижаться и дальше. Но самое главное, что в какой-то, наверное, среднесрочной перспективе можно ожидать снижения уровня потребления энергии на единицу продукции. И для стран, которые живут, экспортируя энергоресурсы, настанут трудные времена не потому, что волатильна цена на нефть.
Ну, они, собственно, эти трудные времена и настали. Давайте мы спросим Бориса Резника, депутата Государственной Думы России, фракции «Единая Россия». Борис Иванович, ну, за последнее время было много всяких программ развития Дальнего Востока. Рассчитывали и на частный капитал, и на государственные какие-то вливания. Вот был этот саммит АТЭС во Владивостоке, туда вкачивалось в этот регион не меньше, чем сейчас, например, в Чечню закачивается денег. Было два таких источника, да, роста. В результате мы видим, там, ну, как инфраструктура улучшилась, но никакого экономического прорыва, в общем, в Приморском крае нет. Так?
Ну, прорыва, я вынужден согласиться, действительно нет. На всем Дальнем Востоке, не только в Приморском крае. Вот, и тому есть, как бы, объяснение. Оно очень простое, примитивное, как тот анекдот. Идет папа с девочкой, с дочкой, и она конючит: пап, купи мороженое, пап, купи мороженое. На что отец сурово отвечает: ты знаешь, я тоже люблю мороженое, но денег у нас с собой только на водку.
То есть денег у России только на войну, получается,
да,
на военно-промышленный комплекс?
Ну, сначала, помните, когда принимали несколько лет назад первую программу Дальнего Востока, развития Дальнего Востока и Забайкалья, были там очень мощные, амбициозные проекты, как то, например, строительство второй нитки БАМа и доведение... увеличение, вернее, его пропускной способности аж на 100 миллионов тонн, а сегодня не возят и 30 в восточном направлении миллионов тонн. Вот. Затем мост или тоннель на Сахалин, железная дорога на Сахалин. Ну, масса интересных таких проектов. И говорили, что цена вопроса, ну, где-то 9 до 25 года, 2025-го, 9,3 триллиона рублей. Потом почесали затылки, посчитали, говорят, не получается 9, давайте 5,3, недолго продержалась эта цифра, потом 3,2, потом еще раз снижали, и в конце концов где-то сейчас деньги, которые есть на программу, чуть более 500 миллиардов.
Да.
Вот, поэтому...
В общем, понятно. По одежке приходится протягивать, там что, я не знаю, бюджету ноги, да? То есть, и естественно, сейчас в Думе речь не идет о том, чтобы сократить расходы на всякие военные нужды, вооружения, а именно урезать, видимо, вы будете там вместе с вашей «Единой Россией» социальные расходы и все прочее.
Не будем мы урезать социальные расходы, во всяком случае, сказать, ну, мы продекларировали это дело, и сегодня изыскиваются возможности, и даже за счет сверхусилий, чтобы все-таки оставить статус-кво, не снизить социальные расходы. Хотя тяжелейшая на самом деле ситуация. Мы с вами, Михаил, неоднократно обо всем этом говорили, и в эфире, и без эфира. Вот. Ну, сейчас, к сожалению, не лучшие времена настали, да.
Ну вот, кстати говоря, да, о не лучших временах.
А вы знаете, нет, я просто хочу добавить к тому, что сказал Борис, Борис Львович, извините. Вот, вопрос ведь в том, когда говорят, что не снизим расходы, имеется в виду, не снизим расходы в рублевом выражении. На самом деле, конечно же, эти расходы будут снижены в связи с падением курса рубля.
Ну да, часть все-таки того, что люди потребляют, это импорт.
Да, разумеется. И ну, доля импорта очень велика даже в российских продуктах, это известно. Вот. И в этом смысле зависимость России от внешнего мира сейчас значительно выше, чем была в советские времена зависимость СССР. А второе, что я бы сказал, когда мы говорим о вливании денег, о том, что сколько можно их влить в тот же самый Дальний Восток, мы подчас забываем, на мой взгляд, что, в общем, это не столько вопрос денег, сколько изменений системы их расходования. И до тех пор, пока система остается такой, какой она есть...
Крадут.
И крадут, и просто элементарно не используют эффективно. Да? Вот до тех пор, пока километр дороги или километр чего-то будет в России стоить дороже, чем в той же самой Европе, причем в разы дороже, да? Километр дороги будет стоить столько, сколько андронный коллайдер, условно говоря, до этих пор денег никаких не хватит, это очевидно.
Знаете, я вас хотел спросить, как специалиста вот по Японии, например, ведь сейчас я читаю ваших коллег, некоторые считают, что Япония, ну, она не заняла такую жесткую позицию по отношению к российской агрессии там, против Украины, аннексии Крыма, а наоборот, там есть политические деятели, которые хотели вот сейчас как раз сманеврировать, как-то попытаться найти подход к российским властям, и может что-то такое вот вокруг Курилла сделать, добиться каких-то политических достижений для себя и так далее. Но какой-то отзывчивости от российской власти в этом смысле, похоже, не видят. Вот вы можете объяснить, что происходит?
Ну, я скажу, что, в принципе, Япония, оставаясь членом западного сообщества государств, страной свободного мира, она формально поддерживает все решения, которые принимаются коллегиально этими странами. Но при этом у Японии несколько иное отношение к тем проблемам, которые существуют, там, допустим, в России. К проблемам защиты прав человека в России, к проблемам российской внешней политики в регионе, который от Японии очень далеко, и ответственность за который Япония как нация, как государство особо не ощущает. Да, в этом смысле, конечно же, делается, они принимают решение о санкциях, но они стараются сделать так, чтобы эти санкции поменьше сказывались на состоянии отношений. А с другой стороны, с Россией. А с другой стороны, разумеется, в общем, и это традиционная японская политика была всегда в отношении и СССР, и России. Если возникают какие-то трудности у России с Западом или у СССР с Западом, для Японии это какая-то не очень артикулированная, но надежда на изменение позиции СССР и, опять-таки, России по вопросу Курилла. Было время в прошлом году, когда японцы, помните, они играли идеи визита Путина в Японию. Первый случай, на самом деле, в истории японской дипломатии, когда Япония не столько уговаривала советского или российского лидера приехать с визитом, а немного пыталась торговаться вокруг тех условий, на которых он может приехать. Прошло это незамеченным, но, строго говоря, внешняя политика России сейчас такова, что допустить хотя бы какие-то компромиссы, в том числе по тем же самым Курилам, на мой взгляд, российская власть не может. А японцы-то ведь, пакет их требований в том варианте, который они давным-давно отстаивают и от него не отступают, он таков, что, в общем, в сегодняшних реалиях это было бы воспринято как в России очень многими как капитуляция.
Скажите, а если такой циничный совершенно вот вопрос, предположим, господин Путин сказал бы, хорошо, мы вам возвращаем Курилу, а вы признаете Крым российским. Что бы ответили на это японские политики?
Ну, в общем...
Я понимаю, это фантастический вариант,
да нет,
но тем не
менее. Ну да, фантазировать можно бесконечно. Я думаю, что японцы никогда бы так вопрос не поставили, прежде всего.
А это Россия бы поставила.
Я думаю, что Япония на это бы не пошла. Хотя при этом, да, разумеется, японцы, наверное, кстати, не только японцы, были бы готовы примириться с принадлежностью Крыма к России де-факто, но не де юре. А вот думаю, что дальше этого Япония бы не пошла. Потому что, когда мы говорим о всем комплексе национальных интересов Японии, надо понимать, что вопрос Курильских островов в этом комплексе занимает далеко-далеко не первое место. А вот он существует, Япония от своих требований не отступит, будет их выдвигать.
То есть, как Украина от Крыма?
Ну да, примерно так. Примерно так.
Хорошо, я тогда спрошу Бориса Резника. Борис Львович, объясните, вот, может быть, нашим слушателям, да и мне тоже, а почему можно отдать Китаю сотни километров российской территории, ну, считавшейся спорной на Амуре, вот, при полном непротивлении населения, элиты и так далее, а нельзя решить территориальный спор с Японией об этих островах?
Ну, во-первых, насколько я владею информацией и ситуацией, мы никаких земель Китаю не отдавали. Мы согласились с тем, что в международной, в мировой практике существует издревле, издавна, везде границы, если разделяет река, проходят по фарватеру.
Кто-то Ишаев, губернатор ваш, возмущался, я помню.
Муравьевым-Амурским подписан так называемый Аргуньский договор, по которому граница проходит по китайскому берегу. И вот говорили, что китайцы не имеют права, да, чтобы их кони намочили ноги даже в реке, они никакого отношения не имеют. Это несправедливо было. И было принято решение о демаркации границы. Она была проведена. Поскольку фарватер дело такое, он кочует, то некоторые острова на самом деле, они не имеют значение большого промышленного какого-то, и не бог весть, сколько там земель, я сейчас просто не помню. Ну, отошли к Китаю, это справедливо.
У вас в Хабаровске, не, правда, возмущались этим. Не возмущались разве? Губернатор возмущался, будущий министр Ишаев. Потом, правда, замолчал.
Ну, вы знаете, честно говоря, я долгие годы, 40 лет на Дальнем Востоке, пацаном туда приехал, и я часто бывал на этом Уссурийском острове, который отдали, да, и мы шли разговоры, честно говоря, очень не хотелось отдавать этот остров, потому как это место отдыха было хабаровчан, вот, и хороший такой уютный уголок. Мы даже там, я участвовал как корреспондент Сапкор газеты «Известия» по Дальнему Востоку, мы не бог весть какие деньги, $3000 вложили в часовенку, которую там построили, именно на сборы народные, чтобы застолбить наше присутствие. Там ничего не было.
Но в результате полуострова все-таки осталось за Россией, правильно?
Ну, провели как раз часовню. По крыльцу, в границу провели по крыльцу этой часовни. Она осталась у нас, да? Но там все остальное отошло китайцам. Китайцы очень интенсивно осваивают сейчас эту территорию. Вот. Ну, что можно сказать-то?
А на Курилах-то нельзя тоже там где-нибудь часовню поставить и границу провести? Ну, хоть так, как Хрущев хотел сделать пополам.
Ну, это как бы не моя и не ваша компетенция. Это очень тяжелый вопрос международной политики, потому что создавать дороги не сами земли, создавать прецедент, вы знаете, сколько сегодня территориальных споров в мире. Огромное количество.
Понятно. Но то есть из Китая союзника не получилось, из Японии, видимо, тоже не получится у нынешней России. Что же тогда остается в восточном регионе, Георгий Фридрихович?
Ну, надо понимать, что с одной стороны никакие острова, которые Россия могла бы даже теоретически передать Японии, не приведут к превращению Японии в союзника России. До тех пор, пока Россия является противником Соединенных Штатов. Все-таки надо понимать, что стратегический выбор, который сделала Япония в пользу союза с Соединенными Штатами, он останется неизменным.
Россия тоже делала такой выбор, пыталась сделать, да вот у нее не получилось при нынешнем президенте Путине.
Выбор какой, извините?
Ну, вести сотрудничество с Западом. При президенте Ельцине, когда вы были замминистра иностранных дел и послом, такое сотрудничество было, и всерьез даже некоторые говорили о вступлении России в НАТО, а уж Евросоюз так точно. А теперь, видите, враг кругом.
Да, вот. Ну, разумеется, хотя ни разу никто в России и в те времена не говорил о Западе как о союзнике. Борис Николаевич использовал термин «наш потенциальный стратегический союзник». И этот потенциал не был реализован. Да, ну, а потом все, конечно, пошло в обратную сторону. И сегодня, когда президент Путин называет западные страны, несколько так помедлив, наши пауза партнеры, вот, все понимают, что означает этот эвфемизм. И сейчас, в общем, вопрос, как я вижу...
Партнеры по холодной войне.
Ну да, вопрос стоит не в том, удастся ли, допустим, какими-то уступками перевербовать Японию. Вопрос стоит в том, что России либо придется мириться и по-настоящему налаживать отношения с Западом, включая Японию, либо придется оставаться в изоляции и иметь в лице Японии, пусть и не противника, но государство, которое, в общем, с неодобрением и с недоверием относится к нам. Это недоверие было всегда, оно потихоньку, я думаю, возродится. Хотя, разумеется, японцы гораздо более прагматичны. У них есть тоже немало вопросов, по которым они, наверное, хотели бы иметь... как минимум, не враждебную реакцию
Business
России.
Business as usual, да?
Нет, я имею в виду, что вот японцы сейчас, в прошлом году, наконец, изменили свое оборонное законодательство. Наверное, мало кто здесь обратил на это внимание, прежде всего потому, что впервые за долгие-долгие годы Россия промолчала, не стала порицать и проклинать японский милитаризм. Это прошло незамеченным у нас, но японцы это, конечно, отметили.
А что они сделали?
Они не изменили 3 неядерных принципа, они не изменили статью Конституции 9, но они изменили интерпретацию этой статьи, и сейчас силы самообороны, они допускается их возможность их отправки за границу. Что, в общем, для Японии, которая все эти десятилетия была, ну, наверное, если мы говорим о массовом сознании, одной из самых пацифистских, миролюбивых стран западного мира, для Японии это очень серьезное изменение. И все понимают, что если японцы всерьез возьмутся за создание мощного военного потенциала, он у них и так уже, в общем, не маленький, я думаю, они очень быстро выйдут на высокий уровень и эффективности.
Ну, особенно если Китай будет брицать дальше оружием, там какие-то...
Да, разумеется. Ну, не будем также забывать, что, в общем, когда сейчас весь мир обсуждает северокорейскую ядерную проблему, что, в общем, конечно, первой целью Северной Кореи для применения ядерного оружия является отнюдь не Южная Корея, а именно Япония. Вот японцы это понимают прекрасно.
Ну, кстати, вот я хотел вас спросить, собственно, о Корее, поскольку я южный, а северный, раз уж вы поговорили, сказали о северной. Как вы оцениваете сегодняшнюю позицию России по отношению к Северной Корее, которая действительно, ну вот, прямо на границе фактически проводит ядерные испытания, и, собственно, ну, риски там действительно велики?
Ну, если говорить с технической точки зрения, то все-таки где-то 140 примерно километров до границ с Россией, около 200 километров до Владивостока, вот расстояние, полигон,
это
где
все
проходят...
равно, что рядом с Москвой взрывали бы где-нибудь.
Ну да, да, разумеется. Опять же, с технической точки зрения, вот это последнее, четвертое ядерное испытание не дало изменения радиоактивного фона в районе полигона даже. Это означает, что технология проведения испытаний у северных корейцев стала значительно лучше. А вот, но в целом Россия реагирует на это достаточно, на мой взгляд, спокойно. Это спокойствие я лично объясняю тем, что Россия, по счастью, сегодня не имеет, точно так же, как и США, Япония и Южная Корея, почти никаких рычагов воздействия на Северную Корею. Эти рычаги все целиком в руках Китая. Поэтому, как китайцы решат, так, собственно, и будет. Хотя, вот вы знаете, здесь вчера, по-моему, или позавчера, приехал в Москву замминистра иностранных дел КНДР для подписания соглашения о передаче обратно, о возвращении в Северную Корею беглецов из Северной Кореи.
То есть подарок такому тоталитарному режиму от Владимира Владимировича Путина.
Безусловно. Значит, долгие годы вот советская практика и потом российская практика состояла в том, чтобы решать эти вопросы с беглецами, передавать их обратно в Северную Корею или все-таки позволять уехать в страну по своему выбору, решались то, что называется case-by-case, да, в каждом случае индивидуально. Ну вот сейчас Россия будет их возвращать именно на основании межгосударственного соглашения.
В общем-то, ну, так, лагеря это, конечно, и на смертную казнь.
Насколько я понимаю, автоматической смертной казни побег за границу к ней не ведет. Но то, что репрессалии, наказание будет очень серьезное, и то, что этим людям не позавидуешь, это факт. Вот, да, я думаю, что это Россия сейчас делает, чтобы очередной раз подчеркнуть свою солидарность с северокорейским режимом.
Да, вот интересно, знаете, мы тут провели опрос на улицах Москвы. Тема, конечно, Дальнего Востока, подозреваю, не очень волнует москвичей. Но, тем не менее, мы поинтересовались, кого они считают противником России там, на Дальнем Востоке. Давайте послушаем, посмотрим.
Кого вы считаете потенциальным противником России на Дальнем Востоке?
Очевидно, это Китай. То есть они пользуются нашей слабостью, навязывают, какие им выгодные условия, и все. Это все эти союзы, ну, это международная дипломатия. То есть сегодня есть, завтра нет, и все.
На Дальнем Востоке я считаю, что у нас нет противников. Китай – это очень мирная страна. Это те же труженики, это те же фермеры, это те же, не знаю, крестьяне.
Ну, вы знаете, я помню времена, когда Китай нам был далеко не другом. И, в общем-то, я думаю, так что у китайцев очень долгая память, и они помнят все и от своих планов не отказываются. Китай очень интересует наши территории, наши ресурсы, и, в общем-то, они прямым текстом говорят об этом.
Возможно, Северная Корея только. И в меру того, что она иногда необдуманно запускает бомбы и прочие вещи. На самом деле, большинство у нас союзников именно там. А основной противник – Запад, как всегда.
Ну, я считаю, что у нас противников нет, скорее всего, на Дальнем Востоке. Ну, потому что мы дружим в основном со всеми странами. То есть, как бы, нашими противниками в основном являются, скорее всего, американцы. Мы дружественная страна.
Ну, это только если Китай, потому что они всегда сами по себе были, и все.
Мне вот довелось побывать на Дальнем Востоке вот только что. Таиланд к нам очень хорошо настроен, Лаос хорошо дружественен к нам. Китай, в принципе, с нами готов сотрудничать, но они более ищут коммерческую выгоду. Средняя Азия к нам хорошо расположена. В принципе, я думаю, что на восток ориентация вполне разумна, и там врагов искать не стоит.
Возможно, Китай, они так хитрым образом нас потихонечку завоевывают. Хитрым образом. Я просто родом из города Иркутска, и я знаю, что там на 5 жителей 4 китайца. Берут в аренду территории наши, поэтому, мне кажется, это как-то довольно-таки опасно.
Ну что ж, давайте мы Бориса Резника спросим, как человека, который много лет жил на Дальнем Востоке, какие опасения вам кажутся серьезными?
Да никаких опасений нет. И, я думаю, что все это поиски врагов, дурная практика. Вот. Надо со всеми строить отношения и стараться их не декларировать,
Даже вот, те с теми, кто взрывает около границы ядерное устройство, Борис Николаевич.
Внешнюю политику.
Борис Николаевич, вас Северная Корея вас не тревожит?
Ну, Северная Корея тревожит весь мир, и очень давно. Я несколько раз бывал в Северной Корее. Вот, и тягостное остается очень впечатление от этих поездок. Это абсолютно тоталитарная страна, униженный, оболваненный абсолютно народ. Вот, и, так сказать, это особая отрыжка прежних времен в мире. И то, что они сегодня обретают ядерное оружие, я считаю, что это угроза всему миру.
Знаете, тут интересный еще один опрос мы сделали. Мы его провели не на улицах, а в Твиттере. Вот. И я посмотрел комментарии наших читателей Твиттера «Радио Свобода». Вот там получилось так, что на аналогичный вопрос, ну, пару раз упомянули, кто, значит, противник. Это Владимир Путин. Китай тоже упомянули, да, там Америка и НАТО, естественно, ну, как водится, а где ж враги-то? Естественно, там, как пропаганда-то работает, Япония один раз. Но главный комментарий – это то, что мы, в смысле россияне, враги сами себе. То есть внутри противники не снаружи, народ России, внутренняя политика России, дураки и дороги и так далее. То есть мне в каком-то смысле кажется, что это довольно трезвый взгляд на ситуацию. Никто больше не вредит развитию там Дальнего Востока и России, чем сами россияне, ну, по разным причинам. В том числе, я думаю, что и партия «Единая Россия» за это несет ответственность. Как вы считаете, Борис Львович?
Мало отличаются друг от друга. Чего ж, вот, Миша, у вас какое-то ну, очень предвзятое, тенденциозное отношение к партии «Единая Россия».
Она ж правящая. Правящая партия должна отвечать за ситуацию.
Будем спорить по этому поводу в эфире, что ли?
Ну, спорить ничем можно. Вот правит. дайте мне на экран там карты. Тут мы приготовили. К сожалению, вы у нас на телефоне видите. Этого нет, не можете, но зрители так хорошо увидят. Это карты изменения численности населения. Там как в последнем году, так и есть. И за 16 лет правления Владимира Путина. Вот все регионы Дальнего Востока, они обозначены таким ярко-красным цветом. Вот особенно Камчатка, Магадан, Чукотка, ну, Сахалин. А зеленым, где растет население, я вам могу сказать, где. Это Санкт-Петербург, Ленинградская область, Москва, Московская область, Чечня, Дагестан и еще нефтедобывающие регионы. Вот в некотором смысле это выражение, вот такое вот графическое выражение экономической политики президента Путина и партии «Единая Россия». Как вы считаете, я прав или не прав? Если люди бегут вот из этих регионов, бегут в несколько точек благосостояния.
Я не экономист, но, по-моему, вопрос не в том, что политика плохая. Вопрос в том, что политики нет как таковой вообще. Все идет, как идет. А процессы, да, такие, если ничего не создавать, ничего не строить на том же Дальнем Востоке, то, конечно, люди будут думать, как им уехать. Просто уехать, потому что работы там нету. А вот и я не вижу никаких позитивных изменений после проведения саммита АТЭС. Это такое разовое аккордное мероприятие. Его провели. Всем спасибо. Все свободны. А что изменилось с тех пор?
Ну, по мостам ездят в Владивостоке по-новому. Вот главное изменение.
Ну, да, разумеется, это неплохо. Хотя, честно говоря, я не думаю, что это уж настолько решает проблемы Владивостока, которых немало.
Ну, еще несколько чиновников посадили, которые эти мосты строили. Тоже, наверное, неплохо. Хотя
ну, это,
не всех...
ну, это уж тоже точно ничего не меняет, да? На место павших героев приходят новые... Это известно.
Воруют государь, как говорится.
Но, вы знаете, вот я хотел бы прокомментировать результаты опроса. Да, действительно, очень часто, ну, чаще всего называли в качестве врага Китай. Я обратил внимание, что ни разу не назвали Японию. Что тоже, кстати, симптоматично. Хотя один поворот...
В Твиттере один раз.
Один поворот пропагандистского тумблера, одна один раз передача у Соловьева, и, пожалуйста, вам Япония враг. Будет Япония, разумеется, как скажут. Но я бы говорил о том, что Китай не представляет собой ту угрозу, которую мы привыкли воспринимать как угрозу. Да? Нет намерения у китайцев приходить захватывать территории. Это у нас Николай Платонович Патрушев мыслит категориями захвата нашей территории врагами. Да, а территория абсолютно девственная, неразвитая или еще того хуже, заброшенная, она мало кого интересует. Но проблема в другом. Я всегда, вот мы говорили о том, что на Дальнем Востоке живет 6 миллионов граждан России. А по ту сторону границы, в ближайшем приграничье, 100 миллионов.
То есть вы о демографическом давлении, так называемом.
Да, и это объективно. Это объективно. Каким образом это давление можно, что называется, пресечь, остановить, снизить, я не знаю. Но в свое время разговоры были примерно так, строились у нас среди специалистов, что до тех пор, пока Россия и Советский Союз, а потом Россия, является страной, куда приезжают на работу выходцы из северо-восточных районов Китая, это, в общем, сравнительно безопасно, потому что эти люди, как правило, приезжают заработать и уезжают обратно. А вот если в миграционные потоки включится население центрального Китая, вот тогда мы можем столкнуться с феноменом переселения и оседания на территории Дальнего Востока, Восточной Сибири. Дисбаланс демографически может возникнуть достаточно серьезный. Вот это называйте как хотите, называйте мирным освоением. Люди приехали в гости. Вот. Но проблема-то вся в том, что без китайцев, без корейцев, и южных, и северных, Дальний Восток уже сейчас существовать-то не может. И поэтому просто их перестать пускать невозможно.
Ну, может, это и неплохо. Борис Львович, есть такая проблема миграционного давления?
Корейцев, там, китайцев и так далее. И вот девчина во время опроса сказала, что на каждого жителя Иркутской области приходится, 4 китайца.
Ну, шутка это была, шутка.
Ну, это заблуждение глубокое, это не шутка никакая. В свое время по радио, по-моему, даже по-вашему, Валентин Распутин сказал, что вот переселилось уже на Дальний Восток 7 миллионов китайцев. Я ему позвонил и говорю: слушай, ты что же такое говоришь? Он, ну, не переселились, так скоро переселятся. И вот эти вот, так сказать, так это брошенные ненароком слова, они создают очень такую мрачную и неправильную картину. А проблема абсолютно в другом. Проблема в том, что, скажем, у нас, вы правильно сказали, чуть меньше 6 миллионов народонаселения сегодня на Дальнем Востоке, но мы производим, это 4,2% от народонаселения страны. А производим мы продукции на ВВП 5,4%. То есть мы на четверть лучше работаем на Дальнем Востоке и вдвое хуже живем. Если посмотрите тарифы дальневосточные, транспортные, энергетические.
Ну, вам же особую зону сейчас выделяют, там свободный порт Владивосток.
Зоны, честно вам скажу, вот мне претит эти все, так сказать, гектары, чтобы дать человеку гектар земли, надо, чтобы была вся инфраструктура проложено, чтобы он мог построить там дом и заниматься сельским хозяйством. А, скажем, выделять эту землю на суглинках, на супосях, на глинистых почвах, вот, это, так сказать, кому такая земля нужна?
Ну, пусть тайгой возьмут.
Зоны сначала должен прийти инвестор и построить какой-то градообразующий объект, а вокруг него мелочевку всякую собирать.
Ну, слушайте, какой же инвестор пойдет в воюющую страну, которая потеряла доверие на мировом рынке, находится под санкциями, вообще у которой огромное количество проблем, страна, ну, скажем прямо, отчасти изгой. Я хотел бы, как опытного дипломата, господин Куназа, спросить, а, собственно, можно было бы, ну, хорошо, вот цены на нефть низкие, там, а можно было бы улучшить ситуацию каким-то образом? Ну, вот я вижу тут, пока мы тут говорим, там, товарищ Козак, там есть такой вице-премьер, говорит, надо взаимно снять санкции Европе и России, надо там все улучшить. Улюкаев тоже что-то в таком духе говорил. Может быть, можно что-то сделать и действительно снять эти санкции? А что нужно сделать там, я не знаю, из Донбасса уйти или что-то еще?
Ну, практически два последних года уж как минимум Россия проводила ультимативную внешнюю политику и, прежде всего, в отношении Украины и в отношении стран Запада. Ситуация крайне сложная, потому что, да, можно обменять уступки какого-то рода, допустим, по Восточной Украине, на частичное снятие санкций.
То есть вывести оттуда войска, так называемых ополченцев, в кавычках?
Да слить, собственно говоря, весь проект «Новороссия», мертворожденный.
Ну, «Новороссия» это слито уже.
Ну, какие-то остатки-то сохраняются.
То есть эти ДНР,
да,
ЛНР.
Да, да. Вот, но вопрос, все же я бы сказал, ну, не говоря уже о том, что отменить ответные санкции, контрсанкции, которые больше бьют по вот этому вот гипотетическому условному Воронежу, нежели по странам Запада. Я думаю, это можно было бы сделать. Но вопрос все же не в этом. Огромные репутационные потери, огромные потери доверия к России. Для того, чтобы восстановить это доверие, восстановить репутацию, я даже не представляю, что должно потребоваться сейчас. Вот, и в этом смысле тупик, в котором находится внешняя политика России, мне представляется гораздо более серьезным, нежели просто вопрос санкций, отмены или введения санкций. Вот, это вопрос, я думаю, для поколения. Это не вопрос завтрашнего, послезавтрашнего дня.
Ну, а пока, вот видите, министр обороны США Картер сказал о значительном увеличении американского военного присутствия в Европе, четырехкратное увеличение финансирования присутствия вооруженных сил. Генсек НАТО Столтенберг это все приветствует решительно, такую защиту европейской безопасности. То есть,
ну, вот... а что, кто-то ждал другого?
А я не знаю, что ждут люди в ведомстве, где вы когда-то работали. Вот они принимают же какие-то решения, или не они принимают, но они дают, наверное, какие-то советы.
В ведомстве, где я когда-то работал, собственно, давным-давно не формулируется политика, не разрабатывается политика. Эта политика исполняется, а формулируется и разрабатывается она людьми из окружения. Даже не знаю кого. Ну, давайте я так аккуратно скажу. Того же самого Николая Платоновича Патрушева. Да? Вот почитайте его.
А решение принимает Совет Безопасности.
А решение принимает, ну да, сами знаете кто.
Я не знаю, но догадываюсь.
Ну да, сами догадаетесь. Короче говоря, да, конечно, у нас возникла абсолютистская модель внешней политики, модель, в которой решение принимает один человек, и никакие возражения, как мы можем видеть, в расчет не принимаются. Вот классическая знаменитая фраза, помните, Владимира Владимировича по поводу дела Ходорковского, это тогда было, он сказал: «Истерику прошу прекратить». Вот эта установка, она действует для всех, этот приказ никто не отменял. Поэтому нет истерики, есть исполнение того, что решено в другом месте и другим человеком. Именно поэтому я не вижу, каким образом можно выйти из нынешнего тупика просто путем игры в отмену санкций. Не говоря уже о том, что, в общем, санкции-то эти вводились не единым пакетом, а поэтапно заодно.
Ну, за Крым немного было.
Санкции нет, ну, и тем не менее, это, в общем, ощутимая вещь. А вот, ну, и, разумеется, эти санкции просто так вот отменив, даже если представить, что они отменены, я не думаю, что это решит главную проблему. Проблема-то ведь доверие. Это доверие подорвано чрезвычайно серьезно. Я бы сказал, что главным результатом российской внешней политики последних даже не двух, а гораздо больше лет, ну, скажем так, с 2008, может быть, года, стала потеря России того, что принято называть мягкой силой. То есть сегодня Россия, а если нету мягкой силы, то ее отсутствие приходится компенсировать жесткой силой.
А то, вот сейчас, кстати говоря, важное сообщение. МИД тут делает заявление. Решение США о расширении санкционного списка Магнитского наносит очередной удар по отношениям к России. Ну и там кому-то закрывают въезд из американцев. Значит, вот список неприемлемых для Запада людей, значит, ну, видимо, очередных коррупционеров, он расширяется. Так что,
ну да, разумеется,
идет.
Разумеется. Ну, собственно говоря, это уже этот процесс идет как бы на автопилоте, да, и список Магнитского будет расширяться по мере того, как в него будут добавляться новые персонажи. Но с другой стороны, у нас список фигурантов болотного дела, он ведь тоже продолжает расширяться. Мы вроде как-то о нем начинаем.
То есть берут заложников, вы считаете?
Ну, не то чтобы заложников, но вдруг вот находятся еще участники этого жуткого народного бунта на Болотной площади.
У меня вопрос господину Резнику. Вы так и будете вашей партии дружно поддерживать вот всю эту конфронтацию с Западом?
Во-первых, если вы следите за тем, кто как голосует в Думе, я не во всех абсолютно ипостасях поддерживаю там решения, которые принимаются. Это первое.
Ну, слава Богу.
Вот. И еще раз я хочу вам сказать, я бездумно не выполняю всякие решения, которые принимаются, и даже вот в партии, где вы во фракции, где я состою. Поэтому дружно поддерживать, вы знаете, такой вопрос. Вот.
Голосование вообще-то.
Да.
Ну ладно, мы вас не будем душить. Вот, проявим гуманизм, поскольку есть, ну, наверное, более важные вопросы. Знаете, я сегодня читал один доклад, Георгий Фредерикович, американских аналитиков Румера и Стронски, это в Карнеги опубликован. И в частности, они говорят, что у Путина нет четкой стратегии, но зато есть последовательность тактических шагов, логика, которая ведет к авторитарному укреплению авторитарной системы в России. И на международной арене они считают его цель восстановление Советской империи, позиционирование России в качестве ведущего противника Запада. И вот что меня очень обеспокоило, вот эта фраза, правильно она или нет. Путин еще не закончил задуманное, поэтому традиционный образ мысли в отношении России неприменим.
Ну, собственно говоря, я не очень понимаю, почему традиционный образ мысли, почему традиционный анализ неприменим именно к России.
Надо ждать неожиданности, смысла этого, по-моему, таким.
Ну, я думаю, что Россия вообще страна, от которой принято ждать неожиданности.
Ну, смотрите, кто ждал, что, не закончив войну в Турции, войну в Украине, Путин займется сначала Сирией, а потом пойдет на конфликт с Турцией? Как это можно было предугадать? Никак, наверное?
В принципе, предугадать конкретные шаги сложно, но военное и внешнеполитическое планирование всегда строится на основе наихудшего варианта. Да? А вот и в рамках вот такого вот наихудшего сценария, я думаю, вполне можно было ожидать многого от России. Я не согласен с тем, что в России есть, Россия осуществляет какой-то задуманный план. По-моему, Россия в данном случае никаких серьезных планов не имеет. Разговор о том, что Россия хочет воссоздать Советский Союз, наверное, мечты такие есть у многих, в том числе у президента Путина. Мечты эти нереализуемые, а пока что то, что мы видим вот сейчас, это скорее такая череда тактических шагов, на мой взгляд, весьма хаотичных.
Ну и ответом на эти шаги становится борьба с российской угрозой. Потому что тот же министр обороны США на первое место поставил в качестве вероятных противников не Китай и не международный терроризм, а, к сожалению, Россию.
Да, ну, собственно говоря, опять же, вот если смотреть с моего дальневосточного угла, было время, когда Япония рассматривала Советский Союз как главную угрозу своей безопасности.